Здравствуйте. У микрофона Аля Пономарева. Вы слушаете «Цитаты свободы». Программа о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Звуковую версию популярной рубрики на сайте «Радио Свобода». В этом выпуске «Пожары в Сибири и подавление московских протестов». Одной из главных тем для обсуждения в соцсетях в последние дни стали лесные пожары в Сибири. О них пишут много и очень эмоционально. Твиттер в арсе.
Однажды о пожарах в Сибири снимут фильм или сериал, как про Чернобыль. Именно такие события приведут к уничтожению природы и планеты. Еще одно доказательство того, что люди эгоистичные куски дерьма.
Оксана Васякина.
Говорила сейчас с сестрой. Она живет и работает в Усть-Илимске. Дышать там нечем совершенно. Все сидят в закрытых квартирах с увлажнителями воздуха и терпят.
Александра Кукулина.
Населенные пункты на запад от горячих лесов поглотил густой дым. Люди дышат токсичными продуктами горения. Наверное, вы знаете, что когда пожарные входят в горящий дом, на них надеты специальные маски, чтобы они не задохнулись от угарного газа. По этой же причине во время пожаров в помещении рекомендуется дышать через мокрую тряпку. Но это делают, когда горят только здания, из которых можно выбраться и начать дышать свежим воздухом. А сейчас пламенем охвачены гигантские лесные массивы, а смог от этих пожаров распространяется на тысячи километров. Людей до сих пор не начали эвакуировать, из-за этого они сильно пострадают. Угарный газ воздействует, во-первых, на органы дыхания, во-вторых, на сердечно-сосудистую систему, в-третьих, на метаболизм, в-четвертых, на иммунитет. Пострадавшие также могут страдать от таких проблем, как амнезия, головные боли или потеря памяти. Многие последствия могут проявляться не сразу, а через несколько недель. Это бомба замедленного действия.
В сети начался флешмоб за тушение тайги, к которому присоединились многие телезвезды. Актеры и телеведущие публикуют в Инстаграме свои фото с марлевой повязкой на лице, на которой написано «Сибирь горит» или посты с таким тегом. Стендапер Илья Соболев рассказал, что получает личное сообщение с жалобами от сибиряков.
Пишут очень много людей из Сибири, говорят, что горят леса, я это вижу из новостей. В МЧС говорят, что не тушат, ну якобы из-за экономии средств, или я слышал разговор с МЧС, говорили о том, что нет прямой угрозы для жизни. Я на самом деле сомневаюсь в этом, потому что там смог такой стоит, что непонятно потом вообще эти легкие, у которых у людей, находящихся в этом сейчас сложном регионе, вообще будут ли они функционировать, не знаю. Смысл в том, что пока говорят леса, это фигня, потому что леса это, ну что такое леса? Ну это, давайте учим, это фигня, которую продают в Китае. Когда лесной пожар дойдет до дач тех людей, которые отвечают за тушение пожара, тогда будут тушить.
С требованием к властям обратить внимание на пожары в Сибири выступили и музыканты. Рэпер Баста.
Мы обращаемся к местным и федеральным властям с просьбой сделать все, что от них зависит в этой чрезвычайной ситуации. Мы много потеряли, но осталось то, что еще можно спасти.
Сергей Лазарев.
Друзья, что же происходит за ужас? Почему это еще не названо национальной трагедией? Ведь по последним данным горит 3 миллиона гектаров леса. Гибнут животные, птицы, строения, страдают от смога люди. Почему это еще не главная новость по всем каналам страны? Почему? Почему не введен режим чрезвычайной ситуации в регионе? Спасите Сибирь.
То, как поначалу повели себя власти, только подлило масло в этот пожар. Одним из отрицательных героев в соцсетях стал губернатор Красноярского края Александр Ус после своего выступления на молодежном форуме «Бирюса», где он объяснил, почему пожары не тушат.
Давайте действительно подумать. Есть две категории территории у нас. Есть категория, которая называется зоной контроля, то есть там, где пожары по определению не тушатся. И есть зона охраны, где пожары тушатся. И вот то, что касается зоны контроля, это в основном северная территория. И пожары там возникают регулярно, в основном из-за грозовой активности. Это было и 100, и 200, и 300, и 500 лет тому назад. Вот если у нас зимой холодная погода и возникает метель, никому же не приходит в голову топить айсберг тем, чтобы у нас было потеплее, да? Вот нечто похожее, думаю, применительно к лесным пожарам в зоне контроля. Дело не только в правительстве, дело в том, что это обычное природное явление, бороться с которым бессмысленно, а может даже где-то и вредно.
Андрей Ермолинский.
Губернатор Ус пофилософствовал о лесных пожарах, мол, такой бывало и 100, и 500 лет назад, а посему и тушить их не следует. Древней Русью от слов этих запахло, будто наместник царя Василия III их изрек, а под рукой у него не самолеты, а мужики с телегами да деревянными катками.
Вадим Добушский.
Тайга горит, пожар лютует, а губернатор в ус не дует.
Николай Травкин.
Вот возьмем губернатора Красноярского края Александра Уса. Человек не глупый, истинный патриот, делу партии и Кремля предан. Студенты его спрашивают, а чего лесные пожары-то не тушите? А он такой и отвечает, нецелесообразно, мол. И разъяснил недогоняющим, сумма затрат на тушение превышает сумму ущерба от сгоревшего леса. Что, кроме леса, страдают еще и люди, задыхаются от дыма в своих городах и поселениях, господин Ус в расчет не берет. Люди для власти бесценны. Ну, за исключением выборов, когда они становятся электоратом, и им, бестиям, чего-то подкидывать приходится. Тогда затраты можно посчитать. А при лесных пожарах как посчитаешь? Никак. И вообще, пора бы людям и самим начать о себе заботиться. Потянула дымком, в горле запершила, ну и не выходи на улицу-то. Включи систему очистки воздуха и кондиционеры, дай пережди в кабинете, пока ветер направление не изменит. На крайний случай можно и в резиденции переждать, пока дым не развеется. До чего непонятливый народ, россияне. И что бы они без таких губернаторов делали? Пропали бы совсем.
Фразу «тушить Сибирь экономически невыгодно» губернатор Красноярского края не произносил. И тем не менее, именно в таком виде его слова стали цитировать в сети. Многие подсчитывают, на что при этом у власти деньги нашлись. Петр Шкуматов.
Вот знаете, что меня поражает. Пока Москва покупает 900 километров позолоченных мраморно-гранитных бордюров и занимается всяким похорошательством, Сибирь горит к чертям, а на тушение пожаров у страны денег нет. То есть на ежегодную смену бордюров есть деньги, на плитку есть, на дорожные камеры есть, а на то, чтобы Сибирь потушить, денег нет. Помимо того, что денег нет, еще и специалистов там нет, все уехали в Москву, и техники нет, сами придумайте объяснение. Тушат только там, где это экономически обосновано. Но самая жесть в другом. Пока весь лес в Сибири сгорает, в Москве все идет своим чередом. Бордюры бордюрятся, парады парадятся, фестивали бургеров фестивалятся, велодорожки строятся, электробусы за $1 000 000 заботливо заботятся об экологии планеты, спасая ее от выброса пары лишних килограммов вреднейшего СО2. При этом сами МЧС в Сибири уже открыто говорят, что хлеб без соли доедают, и единственный пожарный самолет за 500 километров с водой послать они не могут. Денег на керосин нет и не предвидится.
Михаил Светов.
Тушить тайгу невыгодно, зато выгодно тратить 216 миллиардов на содержание Росгвардии. Выгодно травить детей помоями и заваливать токсичными отходами ШС. Пока мы выходим за Россию и будущее, они борются за право дальше разорять нашу страну.
Андрей Нечаев.
Власти утверждают, что горящие леса удалены от населенных пунктов, а потому тушить их с применением авиации экономически нецелесообразно. Тратить сотни миллиардов на Росгвардию и других силовиков целесообразнее.
Твиттер дрон 0356.
Пожары тушить невыгодно, пенсионеров содержать невыгодно, народ в России вообще невыгодный. Выгодно только дырки в земле сверлить и нефть и газ за границу продавать.
Полина Немировская.
Власть не тушит 1,5 миллиона гектаров горящего леса в Сибири, потому что это дорого, а предатель Родины все равно ты.
Олег Козырев.
Мы должны изменить страну таким образом, чтобы политически нецелесообразно было даже заикаться о том, что Сибирь тушить экономически нецелесообразно.
Новосибирский журналист Николай Сальников записал видеообращение.
Совсем недавно всех потрясла страшная трагедия с затоплением в Иркутской области, когда большинство экспертов сошлись во мнении, что это произошло из-за уничтожения лесов. А сегодня нам говорят, что тушить Красноярскую тайгу – это, простите, экономически невыгодно. Вопрос. А выплачивать многомиллионную зарплату Сечину, Миллеру, Костину – это экономически выгодно? А может быть, строительство новой резиденции для патриарха Кирилла за почти 3 миллиарда рублей? Это выгодно. Да вы там что, в своей Москве совсем уже здравый рассудок утратили? Вы часом не забыли, кто вытащил ваш зад из лап фашистов в декабре 41-го года? Мы, сибиряки, требуем незамедлительного начала полномасштабной операции по тушению наших лесов, задействуя все силы МЧС и Министерства обороны. Иначе есть у меня такое маленькое-маленькое предчувствие, что уже скоро настанет тот день, когда не могущество России будет прирастать Сибирью, а возрождение России начнется с Сибири.
Фраза «экономически невыгодно» стала вирусной. Ее подставляют в любые ситуации и даже в названия фильмов. Твиттер Боб Фарбер.
Не плачу налоги, потому что это экономически невыгодно.
Рябовой твиттер.
Не иду завтра работать, потому что экономически невыгодно.
Александр Сарычев.
Не убираюсь в квартире, потому что это экономически невыгодно.
Артем Дерягин.
Иван Васильевич меняет профессию. Это экономически невыгодно. Москва слезам не верит. Это экономически невыгодно. 11 друзей Оушена – это экономически невыгодно. «Дорогая, я уменьшил детей. Это экономически невыгодно. Чего хотят женщины, это экономически невыгодно».
Возмутило многих и то, что Владимир Путин предложил помощь в борьбе с лесными пожарами в Греции. Александр Литреев.
Пока Сибирь полыхает, Путин предлагает помощь в борьбе с пожарами грекам, но не русским.
Иван Засурский.
А что с Сибирью? Она сгорела.
Вспоминают в связи с пожарами и о продаже сибирского леса в Китай. Твиттер президент Раиси.
Путин предложил помочь Греции в борьбе с лесными пожарами. Почему Путин не предложил помочь Сибири, где площадь лесных пожаров превысила 1,5 миллиона гектаров? Потому что Китай, в отличие от Европы, не загнивает. Если понадобится, сам поможет своей провинции.
Твиттер Рогозин на орбите.
Посольство Китая заявило протест Российской Федерации в связи с непринятием мер по тушению китайского имущества в Сибири.
Геннадий Смирнов.
А надо всю оставшуюся тайгу продать жадным китайским коммунистическим капиталистам. Они все и потушат. Правда, они могут еще и губернатора Красноярского края, Александра, а зачем тушить уса расстрелять? Они ведь злые, эти китайцы. Но это было бы слишком хорошо. А мы же реалисты.
Губернатора Красноярского края начали журить даже провластные комментаторы. А тему борьбы с пожарами подхватили «оппозиционеры» в кавычках из КПРФ. Тина Канделаки.
Обложившись словесными заглушками, вроде слов «где-то» и «возможно», губернатор пытался донести мысль об участии лесных пожаров в экосистеме и самоочистке леса. Перевожу с чиновничьего на человеческий. Доля правды в его словах есть. Паллес действительно используется как средство профилактики пожаров. Но никто не подсказал господину Усу, что контекст в виде удушающего смога не способствует умиротворяющим рассуждениям об экологии и не прибавляет руководителю региона очков в глазах жителей.
Геннадий Зюганов.
Мы настаиваем на созыве чрезвычайного заседания правительства России и принятии экстренных мер по ликвидации лесных пожаров. Лес – это общенародное богатство, нужно вырвать его из заочных рук частных собственников.
Но не все проклинают власти и губернатора Красноярского края. Есть и мнение, что лесные пожары действительно явление естественное, а тушить их на самом деле дорого и бессмысленно. Твиттер Жесуи Коробков.
По всей планете десятки катастрофических пожаров, но только в России блогеры винят во всем красноярского губернатора Уса, который якобы поджигает лес, чтобы скрыть масштабы якобы незаконно спиленной древесины и проданной китайцам.
Павел Пряников.
По поводу лесных пожаров в Сибири выскажу непопулярное мнение. Это нормальное природное явление. Леса там пылали всегда, это вам скажет любой географ и биолог, и 100 лет назад, и 1000. Потому в Сибири нет реликтовых лесов, где деревьям было бы по 300 лет и больше. Таких мест на Земле вообще мало. Калифорния с 1000-летними секвойями и Орегон, немного мест в Средиземноморье с 1000-летними оливами. Тушить ли леса в Сибири? Тушить возле городов. Может, радиусом километров 100. А так себе надо представить Сибирь. Бескрайные лесные просторы, в том числе с горами, без дорог и редкими вкраплениями небольших населенных пунктов. Дорог там нет, только если по рекам. Тушить самолетов? Ну, может, какие-то очаги, и то потребуется их эскадра, да и удобный водоем для забора воды нужен. И обойдется такое тушение в десятки, а то и сотни миллиардов рублей, чтобы в следующем году вспыхнуть снова. Проблема не в лесных пожарах, повторюсь, они были всегда и будут. Проблема в нерациональном социально-экономическом размещении людей в Сибири. По сути, жить там люди должны или вахтовым методом вокруг мест добычи ископаемых, либо небольшими городками из людей длинной воли, ну и коренные народности. Ничего придумывать не надо. Посмотрите, как живет Северная Канада и Аляска. Невозможно себе там представить город-миллионник, как тот же Красноярск.
Сергей Маркелов.
Многие экосистемы рассчитаны на регулярные пожары и вполне после них восстанавливаются. Непременное уничтожение всех пожаров на ранней стадии ведет к постепенному накоплению топлива, валежника, мертвых деревьев и прочего для будущих более крупных пожаров. Контролируемые пожары во многих случаях не только допустимы, но и желательны.
Татьяна Рыбакова.
Да, леса горят, если их не расчищают, любые. Да, есть леса, которые должны гореть, например, эвкалиптовые леса в Австралии, иначе концентрация эфирных масел в воздухе станет такой, что пожар будет еще более сильным. Но в той же Австралии проводят контролируемые поджоги, и хотя в жаркие годы бывают самовозгорания, их тушат. В Сибири уже прямо сейчас говорят, поджоги после незаконных вырубок стали основной причиной пожаров. Плюс принцип «пусть природа разберется» в современном мире уже мало актуален. Природа запросто разберется, пусть люди люди вымрут, а лес новый вырастет. Но такое решение вряд ли устроит. В стране вообще нет понимания, что лес имеет не только хозяйственное значение. Тут мы как индейцы Амазонии. Похоже, и сибирскую тайгу придется спасать, как леса Амазонки, с помощью более ответственных цивилизованных стран.
Многие винят в происходящем реформы, которые произошли в путинскую эпоху в лесной отрасли. Олег Носков.
Раньше были службы по предотвращению лесных пожаров, очаги возгорания гасили с вертолетов и самолетов даже в самой глуши. Гарь от пожаров мы стали чувствовать только в течение последних 10 лет при великом нацлидере, упразднившем к чертям всю службу лесной охраны.
Светлана Ермакова.
Был целый институт лесничества, егеря на кордонах, мониторинг и санитарные рубки. Все это убили те, кому было экономически выгодно рубить леса, в том числе вдоль рек. Даже в подмосковных лесах сейчас не пройти от наваленных мертвых елей. Их некому убирать. Их точат короед. Потому что просто нет рук, чтобы ухаживать за лесом. Их отменили вместе с лесным кодексом. Экономически невыгодно.
Борис Кагарлицкий.
В середине 2000-х годов Россия приняла самый либеральный в Европе лесной кодекс, который фактически уничтожал систему текущего государственного контроля над отраслью, отдавая все развитие лесов на волю рынка. Соответствующие структуры и службы уничтожались. Они же лишние и сковывающие свободу предпринимательства, а правительственные чиновники лесным кодексом гордились как своим большим достижением и предъявляли иностранцам как доказательство того, что страна идет по либеральному пути. Мы тогда вместе с экологами проводили семинары, встречались даже с депутатами Госдумы, предсказывая, что подобные законы обернутся масштабными катастрофами и чудовищными лесными пожарами, оказались, к сожалению, безукоризненно правы. Первая катастрофа наступила летом 2010 года в европейской части России. Кстати, обратите внимание, что в экономически менее либеральной Белоруссии ничего не горело. Тогда никто никаких выводов не сделал. Законы и экономическую политику в сфере лесного хозяйства на 180 градусов не развернули. Теперь дождались еще более страшной беды в Сибири. Пишут про катастрофу планетарного масштаба. Но уверен, что и на сей раз на уровне законодательства и экономической политики ничего менять не будут.
Всеобщее возмущение все же вынудило власти направить в Красноярский край технику для тушения пожаров. Заговорили даже о злом умысле. Дмитрий Медведев поручил Следственному комитету найти тех, кто намеренно поджигает сибирские леса, чтобы скрыть незаконную вырубку. Как бы ни кончилось тем, что протестующих запишут во вредители и решат проблему одним махом, как предлагает телеграм-канал «Ты читал».
У нас горит весь лес, потушить его не могут, а Медведев наш Дмитрий проверяет версию о том, что Сибирь подожгли намеренно. Тут и проверять нечего. Ее подожгли участники массовых беспорядков в Москве после того, как кинули камень и распылили газ из баллончика. Чтобы решить проблему, нужно посадить человек 10, а Собянина отправить мастить леса плиткой. Если бы ты знал, как похорошеет тайга при Сергее Семеновиче.
Вы слушаете «Цитаты свободы». Передача о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. У микрофона Аля Пономарева. Тема протестов за свободные выборы в Мосгордуму сохраняет свою актуальность. Почти все лидеры протестов получили административные аресты. Навального, Милова и Гудкова арестовали на 30 суток. Других на сроки от недели до двух. Кирилл Рогов.
Разумеется, все эти приговоры незаконны. Полицейские и судьи от балды пишут показания и назначают за них наказание, не имеющее ничего общего с судом и правом. Эти деньги можно вернуть, если хвой, подавая жалобы в ЕСПЧ. Правда, выплаченные эти возвраты будут все равно из наших налогов, а не из зарплаты Сечина, например. Впрочем, и зарплата Сечина, к сожалению, это деньги, недополученные казной за продажу нефти. Так что нас обобрали трижды.
Леонид Волков.
Практическая сторона дела заключается в том, что на носу заседание ЦИК по обжалованию отказов Мосгоризбиркома. Допустим, кандидаты как-то исхитрятся подать жалобы через доверенных лиц, но у них есть право, установленное законом, лично присутствовать при рассмотрении жалобы. И что, Яшина под конвоем и в наручниках, как сегодня, повезут в ЦИК и поставят так перед светлые очи Эллы Александровны? Вот это будет мощный кадр про избирательную систему России. Или это право кандидатов, как и все остальные, будет демонстративно нарушено. Это тоже будет что-то новое. В таких формальных штуках система раньше была подчеркнута легалистской. Надеюсь, кандидаты громко качнут тему личного присутствия на заседании ЦИК, а мы им поможем. Посмотрим, как будут жулики выкручиваться. Короче говоря, с этими арестами как-то опять очень неумно у них получилось. Удивительная способность у Кремля создавать проблемы на ровном месте все эти месяцы. И если они этими арестами кандидатов думают сбить численность следующих митингов, ну это прямо даже не наивность, а дебилизм.
Большое беспокойство вызвало у многих из страны аллергический отек у Алексея Навального, которого из спецприемника пришлось спешно перевести в больницу. Вот что написал по этому поводу он сам.
Было у вас в детстве такое, что залезли на крышу, хватали руками стекловату, а потом, когда дотронешься до лица или другой части тела, еще долго и противно колется? Вот я чувствовал, как будто мне стекловатой натерли голову. Заснуть не смог, ворочался. Честно говоря, вспоминая Карамурзу и Верзилова, пришла в голову мысль, может, тоже отравили? Поэтому старался лежать и анализировать, не становится ли труднее дышать, чтобы сразу потребовать скорую в таком случае. Утром встал и, увидевший меня сокамерник, вытаращив глаза, сказал: «Тебе срочно надо к врачу». Пришедшая фельдшер посмотрела на меня таким же взглядом и сразу вызвала скорую. Глянув в зеркало, я понял, почему такая реакция. Посмотрите на мое фото после того, как мне в лицо прыснули зеленкой. И представьте, что я опух в 5 раз сильнее. Глаза щелочки, веки размером с мяч для пинг-понга и так далее.
Комментаторы немедленно заподозрили отравление. Михаил Ходорковский.
По ситуации с Навальным. Может быть легкая болячка? Может. Могут пытаться грохнуть? Могут. Нужно ли им верить? Нет. Родина. Тут уж как повезет.
Всеволод Махов.
Сдается мне, что Навальный стал жертвой старой вертухайской шуточки. Дождаться, пока арестант выйдет из камеры на прогулку или в душ, снять наволочку с его подушки, набрызгать подушку черемухой и снова надеть наволочку. Сразу незаметно, но если проспать на такой подушке ночь, симптомы будут именно такими.
Пост, который опубликовала в Фейсбуке врач Навального Анастасия Васильева, подозрений не развеял.
Клинически жалобы и симптомы соответствуют острому токсическому кератоконъюнктивиту и дерматиту и общей интоксикации. Я, как врач, лечивший тяжелейший ожог поверхности глаза у Алексея 2 года назад, могу с уверенностью заявить, что и в 2017 году, и сейчас это результат повреждающего действия неопределенных химических веществ. Никакой аллергии у Алексея нет и никогда не было. Более того, он ел одну и ту же еду со всеми заключенными. Никакой новой парфюмерии или средств личной гигиены не использовал. Сегодня особенно страшно за пострадавший правый глаз, который действительно с большим трудом удалось спасти. Мы не можем исключить токсическое повреждение кожи и слизистых неизвестным химическим веществом с помощью некоего третьего лица.
Прокремлевские комментаторы, конечно, начали утверждать, что Навальный раздувает из мухи слона. Сергей Марков.
Хроники российского Майдана. Вот как Навальный рассказывает о своем как бы отравлении. Он уверен, что тупые российские власти его пытались отравить. Вы верите? А вот в мире на фоне обвинения российских властей в отравлении Скрипалей поверят очень многие.
Телеграм-канал Мюсли Лаврова.
Из аллергии Алексея Навального придумали целое отравление. То, что с ним все нормально, подтвердил сам главврач больницы. Естественно, на пустом месте началась настоящая истерика о кровавой гбухе. Уже доходит до полного маразма. Любая болячка на оппозиционере означает, что в этом обязательно виновата власть.
Других комментаторов как раз ужасает то, что в эти подозрения слишком легко поверить. Алексей Левкин.
Встретил приятеля запутинца, и он сразу начал меня всяко корить. Говорит: вот что вы все сразу крик подняли, что Навального отравили, а у него просто аллергия. Отвечаю, что это пока абсолютно не точно, что не отравили, и это просто аллергия. А потом секундочку подумал и добавил: вот ты говоришь, все крик подняли, а тебе не кажется странным, что целая куча народу сразу подумали про отравление? Это нормально разве, когда первое, про что думают, это про отравление? Это нормальная репутация у нынешнего режима?
Дмитрий Колезев.
Надеюсь, Навального все-таки не отравили, и он поправится, но сама ситуация, при которой в 2019 году мы всерьез и совершенно обоснованно, прецеденты же были, опасаемся, что оппозиционеры могли отравить в тюрьме, это дикость. Как и в эпоху Медичи, только без расцвета искусств.
А тем временем маховик репрессий продолжает крутиться. Михаила Светова, который выступал организатором митинга 3 августа, задержали сразу же после переговоров в мэрии. Илья Красильщик.
Вот это переговоры. Обычно такое после допросов делают вроде бы, а не после переговоров.
Ярослав Конвей.
По информации от участников переговоров в мэрии, ультиматум был поставлен таким образом. Либо берете Сахарова, либо сушите сухари и готовьтесь к посадке. После этого на выходе Миша Светов отъехал в неизвестном направлении. Отличные переговорщики, звучит как терроризм.
Твиттер Какуяма.
После ситуации со Световым нужно впредь отказаться от каких-либо согласований с Собянинской мэрией. С Собяниным и его бандой можно обсуждать только условия его капитуляции.
Тем временем высказался Сергей Собянин. Его монолог можно было видеть на телеканале «Москва-24». Столичный мэр назвал все происходящее беспорядками и провокациями.
Никаких заявок на проведение согласованной акции не было. Никто нас не спрашивал и даже не пытался. Прямо на согласованном нами митинге 20 июля, который, кстати, прошел без всяких проблем, прозвучал ультиматум и призыв 27-го штурмовать мэрию. Вы знаете, эти же граждане в течение нескольких дней проводили несанкционированные акции на Трубной, и полиция практически вообще не реагировала. Но организаторов такой сценарий, видимо, не устраивал.
Они перешли к активным действиям, попыткам перекрытия дорог, блокирования улиц, нападения на полицейских. Они просто вынудили полицию применять силу, что в данной ситуации было совершенно адекватно. И я хотел бы сказать спасибо полицейским и сотрудникам Росгвардии. Они выполняли свой долг.
Рустам Адагамов.
Сергей Собянин поблагодарил ОМОН и Росгвардию за то побоище, которое они устроили 27 июня в центре Москвы. Более 1000 задержанных мирных граждан, десятки избитых и покалеченных москвичей. За все это мэр Москвы сказал спасибо, держи мордом с дубинками.
Твиттер тот самый Мартин.
«Оцениваю как массовые беспорядки», — Собянин про митинг 27 июля. «Напоминаю, что все митинги и акции протеста проходят совершенно мирно, ровно до того момента, как ОМОН не начинает задерживать людей».
Прошлись по мэру и за то, что он почему-то упомянул Зимбабве.
«Люди, идущие в законодательную власть, изначально грубо законы попирают. Причина не в регистрации, а в желании нелегитимным путем присвоить эту власть. Кто громче крикнет, тот и власть. Мы же не в Зимбабве живем».
Аббас Галямов.
Критикуя оппозицию, Собянин заявил, что Россия не Зимбабве. Что он имел в виду? Около года назад в этой африканской стране был свергнут диктатор Мугабе, правивший страной лет 40. Наш режим стоит крепко. Собянин прав. Россия действительно не Зимбабве.
Твиттер неизвестный.
Граждане Зимбабве пытаются объяснить Собянину, что они вышвырнули своего диктатора и что они в индексе демократии на 10 мест выше России. Для них сравнение с политической системой в России – проявление неуважения.
Павел Чиков.
«Я бы на месте МИДа Зимбабве вызвал посла России и вручил ноту протеста».
С другой стороны, непонятно, каких еще заявлений можно было ждать от московского мэра. Алексей Дурново.
«Мои прекраснодушные друзья, скажите, вы правда думали, что Собянин выйдет и скажет: «Ай-яй-яй, Росгвардия, безобразники, винтили людей, я возмущен»? Если вы прожили последние 19 лет в ящике, плывущем по водам Тихого океана, то ваше удивление понятно, и если нет, то оно выглядит очень странно».
И, конечно, то, что мэр отреагировал именно так и никак иначе, посылает отчетливый сигнал. С участниками следующего митинга власти церемониться точно не будут. Антон Красовский.
«Наверняка приняты уже все решения о жестких систематических посадках. Люди в ленте спрашивают, простых ли будут сажать или сложных, мальчиков и девочек или самого Яшина. Уверен, что посадить могут всех, на всех хватит духу, бояться должны тут точно не власти. Компромисса по сценарию «допускай всех» не будет, вы им допускай, а они вам опускай. И думаете, кто в итоге победит?»
Жаркое лето продолжается, и есть подозрение, что 3 августа власти, как и в прошлую субботу, будут исследовать дно. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. До скорой встречи.